В этом выпуске программы «Сегодня в Америке». «Русал сильнее санкций». Как компании Дерипаски удалось добиться отмены санкций. Почему администрация Трампа отменила санкции против «Русала» и других компаний Олега Дерипаски, несмотря на сопротивление со стороны американских законодателей? Уступил ли Белый дом Кремлю? Совершило ли ошибку американское Министерство финансов, замахнувшись на «Русал»? Ударит ли Конгресс новыми санкциями по Кремлю после инцидента с «Русалом»? Кому больно от американских санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с Андерсом Асландом, экономистом, сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, в прошлом советником правительств нескольких стран, и Грегори Грушко, финансистом, бывшим главой финансовых фирм в России и на Украине. У микрофона в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» Юрий Жигалкин. Соединенные Штаты отменяют санкции против трех компаний, принадлежавших Олегу Дерипаски. Идея, звучавшая кощунственно для подавляющего большинства американских критиков Кремля, стала реальностью на прошлой неделе, после того, как сторонникам сохранения санкций не удалось набрать 60 голосов сенаторов, необходимых для того, чтобы заблокировать решение Министерства финансов США об отмене санкций против «Русала», ИН+, и «Евросибэнерго». Появление Олега Дерипаски и его трех компаний в списке объектов американских санкций, что случилось в апреле 2018 года, выглядело мощным символическим ударом по близкому Кремлю миллиардеру с очень сомнительной в Америке репутацией. А почти обесценившиеся в тот же день акции «Русала» выпукло продемонстрировали эфемерность претензий российских миллиардеров и Кремля на непотопляемость под мечом американских и международных санкций. Эти штрафные меры, впрочем, так и не вступили в силу, а в конце прошлого года Министерство финансов США объявило, что оно не будет их вводить, поскольку за фактическую кончину «Русала» пришлось бы слишком дорого заплатить всему миру, скачком цен на алюминий и потерей десятков тысяч рабочих мест. В обмен на снятие санкций Дерипаска согласился стать миноритарным владельцем акций этих компаний, но не все поверили в чистоту намерений самого Дерипаски и американского Минфина. Газеты «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» утверждают, что Дерипаска и его родственники сохранили контроль над «Русалом», вопреки утверждениям американских финансовых властей. Меж строчками публикации сквозит скепсис по поводу официально провозглашенных мотивов отмены санкций против компании Дерипаски, который в последние месяцы вел, можно сказать, ожесточенную лоббистскую кампанию в США. Однако Андерс Асланд считает, что отмена санкций против «Русала» – это здравый шаг, который не нужно рассматривать как уступку Кремлю. Причины этого решения были чисто экономическими.
Цена на алюминиум повысилась на 30%, и на алюмина, сырье для алюминиума, на 80%. Что это была полная дестабилизация рынка. По этой причине Министерство финансов дало более свободный режим через неделю. Существуют фабрики «Русала» в странах Европейского Союза, больше всего в Ирландии и Швеции. И эти заводы просто закроются, если будет полная санкция против «Русала». Это не смысл санкции, чтобы всякие европейские страны страдают от этого. Если санкции остаются, это значит, что европейские предприятия не имеют права, например, продать электричество этим предприятиям. Это значит, что они сразу остановятся.
Как получилось, что компании Дерипаски стали столь важной частью мировой алюминиевой индустрии? Ему позволили стать теневым монополистом? Какая часть рынка приходится на них?
Ну, это 6% производства алюминиума в мире, что много. Но в основном «Русал» – это 4 огромных алюминиевых заводов в Восточной Сибири. Все другое – это, скажем, мелочь по производству алюминиума. То, что Дерипаски имеет огромное значение для производства сырья, алюмина. И там он имеет большую часть рынка. Надо просто Министерству финансов понимать, чем они занимаются. Они не сделали свою домашнюю работу, из-за того не поняли, какие эффекты.
Как Дерипаски все-таки удалось добиться такого положения? Ведь, как выясняется, послы нескольких европейских стран направили в Министерство финансов США письмо, призывая не вводить санкции, которые могут привести к потере 75 тысяч рабочих мест. Что, не было никаких ограничений на покупку этих компаний Дерипаской?
он имел право это покупать. Там никаких особенных проблем, чтобы он мог это покупать. Сейчас обсуждается ввести такой режим в Европейском Союзе вообще, чтобы контролировать иностранных инвестиций лучше, чем сейчас.
Фигура Олега Дерипаски вызывает резко негативные чувства у многих в Вашингтоне. Он был одним из сравнительно немногих очень богатых россиян, которым более десятилетия было отказано в американской визе. Решение отказаться от санкций в отношении его компании было встречено резко негативно в Конгрессе. Однако большинство сенаторов не поддалось, как известно, этим чувствам и отказалось заблокировать решение Минфина США отменить санкции. Вы на чьей стороне в этой ситуации?
Если мы берем санкции, которые они остановили сейчас против Дерипаски, в принципе, это только Русал. Потому что Евросибирь-энерго – это просто электричество для Русал. ИМ плюс – это холдинг-компания. Что, в принципе, это только Русал, о котором мы говорим. Санкции против Дерипаски и там 5 других его предприятий, они остаются. Что надо было бы делать, это ввести другие санкции тогда против других русских олигархов. Ну, например, Алишер Усманов и Роман Абрамович, которые очень близки к Кремлю. Непонятно, почему они не под санкциями. Вероятно, из-за того, что у них очень близкие связи с США. Конечно, если они уберут санкции против одного предприятия и не добавят ничего другого, это смягчение санкций. И это не смысл этого. Это просто некомпетентная работа Министерства финансов.
Иными словами, вы считаете, что вывод Русала из-под удара санкций – это не послабление в отношении Дерипаски, а исправление неразумного решения, которое слишком бы дорого обошлось для всех? Хорошо. Но как в таком случае объяснить то, что американский Минфин, если верить «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост», вопреки своим уверениям, позволил сохранить больше половины пакета акций компаний, связанных с Русалом, Дерипаски, семье его бывшей жены и основанному им фонду?
Или это российское государство, или это Дерипаска. Чтобы контролировать и управлять 4 больших предприятия, очень большие предприятия Восточной Сибири, тогда надо иметь очень много способностей. И мало людей, кроме Дерипаски, которые это имеют. Практически нет рынка для акций этих предприятий. И это что Министерство финансов не поняло. Когда я сказал им, что вы не понимаете, что если вы выступаете против Дерипаски, тогда вы выступаете за национализацию Русала. Я считаю, что это лучше, что это все же частный человек, как Дерипаска, который владеет предприятием, чем российское государство.
То есть вы в данной ситуации выступаете за олигарха с сомнительной репутацией?
Потому что здесь альтернатива – частный человек или государство. По-моему, всегда хуже, когда это государство.
Но вот бывший посол США в России Майкл Макфол не согласен с вашей точкой зрения. В интервью журналу «Роллинг Стоун» он говорит, что такое решение выхолащивает саму идею санкций и внушает опасные иллюзии Кремлю, что его действия останутся безнаказанными, если ответ для Запада будет слишком дорогим.
Просто надо делать, что возможно, делать, что невозможно. Очевидно, Дерипаска в любом случае потерял миллиарды долларов из-за санкций. Он не остается без вреда.
А вас, давнего сторонника санкций, не смущает, что Кремль сделает из этой истории вывод «нас им не достать, мы неуязвимы»?
Надо сказать, что это не очень компетентный взгляд пропаганды. Конечно, это очень много стоило Дерипаска и Вексельберга, что они под санкциями. Каждый из них потерял 3 миллиарда долларов из своего личного состояния.
Около года назад, когда появился большой кремлевский список Министерства финансов США, список людей, против которых могут быть введены санкции, вы, помнится, говорили, что в действительности Вашингтон держит под прицелом окружение Путина, пытаясь вбить клин между ним и Владимиром Путиным. Но почти никто из 200 фигурантов списка не стал объектом санкций. Есть ли сейчас в Вашингтоне желание выдерживать эту линию, образно говоря, бить по людям Путина?
Демократы сейчас очень сильно выступают за санкции. Что в самом деле Трамп, он объединил демократов совсем. Среди демократов только один сенатор выступает против санкций. Это Берни Сандерс. Все другие конгрессы за санкции. И достаточно много республиканцев тоже, которые за санкции, которые мы видели сейчас в этих голосованиях. Это первый раз, когда мы видим, что много республиканцев и в Конгрессе голосовали против предложения Трампа. Надо сказать, что в Конгрессе это более сильное чувство, и это будет показаться дальше. Есть сильное ожидание, что будет новый закон Конгресса по поводу санкций против России. Из-за того, что уменьшили санкции сейчас против Дерипаски, не ввели никаких санкций по поводу российской агрессии в Керченском проливе, ничего не сделали по поводу химического оружия, которое использовали в Солсбери. Здесь сильное чувство сейчас в Конгрессе среди демократов, что что-нибудь надо делать. И республиканцы, в принципе, похоже, думают, кроме некоторых фанатов Трампа.
Чувство есть. А есть ли готовность действовать? В конце лета немало говорили о так называемых адских санкциях против Кремля. Запрете на инвестиции в государственный долг России.
После Хельсинки было очень сильная воля, чтобы ввести новые санкции. Но ничего не получилось. И это часто бывает в Конгрессе, что есть сильное чувство, что что-нибудь будет. Но если это не случается достаточно быстро, тогда это уходит.
А сейчас есть настроение для подъема новой санкционной волны?
Да, ну, скажем, первое надо, конечно, открыть правительство, чтобы начинать нормально работать снова.
Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». «Русал сильнее санкций». Как компании Дерипаски удалось добиться отмены санкций? Почему администрация Трампа отменила санкции против «Русала» и других компаний Олега Дерипаски, несмотря на сопротивление со стороны американских законодателей? Уступил ли Белый дом Кремлю? В передаче участвуют Андерс Аслунд и Грегори Грушко. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Критики Кремля недовольны этим решением Министерства финансов. Но, с другой стороны, этот эпизод ведь наглядно доказывает мощь этих санкций. Потенциальная потеря десятков тысяч рабочих мест «Русалом», угроза банкротства. Ведь не случайно была устроена эта мощная кампания в его защиту.
Санкции США очень сильные. И намного более сильные, чем понимают. Считаю, что, вероятно, это 1.5% ВМП, который уходит каждый год, особенно из-за финансовых санкций, которые значат, что каждый год намного меньше инвестиций в Россию, чем в другом случае, что Россия не может получить капитал. Да, санкции, внешний долг был 700-300 миллиардов долларов, сегодня приблизительно 500 миллиардов долларов. Это огромная разница. Это значит, эти деньги не могут использовать для инвестиций. Что и государственные, и частные предприятия платят обратно деньги на внешний долг сейчас постоянно.
То есть уменьшение внешнего долга – это плохо, поскольку если бы не пришлось возвращать внешние долги, то деньги могли бы пойти на инвестиции в России.
Да, точно. И тоже могли бы повысить внешний долг для инвестиций, потому что Россия имеет очень маленький внешний долг. Многие страны имеют внешние долги, которые больше, чем 100% ВМП. Но Россия это не может иметь из-за санкций. Это плохо из-за того, что это значит меньше национального состояния.
Господин Аслунд, как вы считаете, какова, собственно, цель этих санкций? Чего хотят добиться в Вашингтоне, преследуя Кремль?
Сегодня практически это главный инструмент внешней политики из-за того, что не хотят особенно дать оружие, не хотят дать много денег. Что санкции – это главное оружие. почему эти санкции? Одна причина – это чтобы остановить военные агрессии. По-моему, это достаточно хорошо получилось в Украине. Другая цель – это чтобы Россия выходит из Донбасса. Это не получилось еще. И до того времени, что это не случается, это чтобы российская экономика будет более слабая. И это достаточно хорошо получается. Что думает в Кремле, мне кажется, это что больше всего хотят дестабилизации российской экономики. Я не думаю, что это цель. Большая дестабилизация российской экономики, это было бы плохо тоже для мировой экономики. И это не цель санкций.
То есть на самом деле не хотят топить российскую экономику?
Не хотят, чтобы была сильная дестабилизация. Но лучше, если Россия более слаба экономически, если это экономические силы используются для военной агрессии.
И все-таки какая вероятность того, что некие новые сильные санкции будут приняты против Кремля в, скажем так, обозримом будущем?
Это достаточно вероятно сейчас, что Конгресс принимает новые санкции. Нет законопроекта, который готов пройти, но, вероятно, возвращается законопроект, который представили в июле прошлого года, сразу после саммита в Хельсинках. Против банков и тоже против государственного долга. Может быть, что-нибудь против Nord Stream 2. Я думаю, что это три главные санкции. Не будут санкций против нефтяных компаний.
Это был Андерс Асланд. Григорий Грушко, как вы считаете, можно ли рассматривать отказ от санкций против «Русала» как ослабление санкций, или, как считает Андерс Асланд, эти санкции первоначально были непродуманным решением американского Министерства финансов?
Не зная всех деталей, я предполагаю, что можно рассматривать, но в то же время это можно рассматривать как и стратегическое решение, принятое для того, чтобы ослабить давление на рынок, мировой рынок алюминия. Мы знаем, что все контакты, которые были у россиян с предвыборной кампанией Трампа и в переходный период после выбора и до инаугурации, были связаны с их желанием, чтобы Соединенные Штаты облегчили вообще санкции и желательно полностью отменили санкции, введенные по закону Магнитского. Это бьет по их карману, и для них это очень важно. Они хотят от этого всего избавиться. То есть для них это критически важно.
Кстати, когда появилась информация о сенсационной встрече Весельницкой с сыном, зятем Дональда Трампа и главой его предвыборного штаба Манафортом незадолго до президентских выборов, многих удивило, что эта дама со связями в российской верхушке говорит о том, что у нее компромат на Хиллари Клинтон, добивается встречи с самыми близкими к будущему президенту людьми и заводит, казалось бы, невинный разговор об усыновлении российских детей американцами. Теперь можно сказать, что, судя по всему, ее послали договариваться об отмене закона Магнитского, который стал костью в горле многих в Москве.
Закон Магнитского и санкции, ограничения, которые он вводит против людей в руководстве России, безумно болезненные. Они бьют напрямую по их карману, не по их бизнесу, не по государству, не по сектору вооружений там, или нефтегазовому. А они делают невозможным для человека А платить за образование его ребенка в Лондоне. Они делают бессмысленным весь путь накопления воровства, захвата денег и имущества, которые эти люди предпринимали последние 15-20 лет, потому что их активы просто-напросто заморожены и могут быть арестованы на Западе. То есть за что боролись? Воровали, убивали, крали и так далее, а потом это все потеряли. Поэтому закон Магнитского и его эффекты уникально болезненны.
Григорий, если говорить о санкциях как о политическом инструменте, понятно ли, для чего он применяется, чего хотят добиться? Андерс Асланд приводит свои соображения, но иногда кажется, что они раскручиваются как маховик, сам по себе, которому был задан ход и все.
Нет такой стратегии Соединенных Штатов бить по режиму Путина или заменить режим Путина кем-то, воспламенить восстание олигархов против Путина. Такой цели не было, нету, как, впрочем, и каких-либо других целей, честно говоря, нету. Есть цели «выведите войска из Донбасса». Есть цели, которые явно недосягаемы в ближайшее время. Отдайте Крым обратно Украине. Но глобальных целей мы хотим изменить режим Путина. Мы хотим, чтобы олигархи подняли восстание. Таких целей нет. Когда в 2014 году США в тесной координации с Евросоюзом ввели ограничительные меры против России, так называемые санкции, а одной из целей было сделать санкциями предсказуемыми. Были три стадии обострения, которые были заранее объявлены и впоследствии реализованы. Если произойдет это, то мы поступим таким образом. Если произойдет это, мы поступим таким образом. Нынешний режим санкций слишком мягок, чтобы в одиночку остановить дальнейшие происки Кремля. Например, завершить кризис на Украине. Некоторые промежуточные цели санкций, связанных с Украиной, были достигнуты. Но, к сожалению, любую потенциальную агрессию, сдерживаемую санкциями, политически невозможно доказать. Мы не знаем, чего Россия не сделала в результате введения санкций. Что мы знаем, что после того, как Россия захватила украинские корабли в Керченском проливе и моряков, мы не ответили никакими санкциями. США решают вопросы в нынешней администрации таким образом, что и время, и степень санкций, новых или уже существующих, непредсказуемы и часто зависят от развития политической ситуации в США. Масштабы мотивации размыты, и нету жизнеспособной стратегии.
У Кремля, как известно, своеобразное отношение к санкциям. С одной стороны, говорят, мы гордые и сильные, санкции ерунда. С другой стороны, используют их как оправдание за печальное положение экономики. С третьей, это лозунг для сплочения масс. Некоторые российские экономисты говорят, что Кремль все еще не осознает их серьезнейшую долговременную опасность. Как, с вашей точки зрения, дела обстоят в реальности?
Ну, в первую очередь, население России обеспокоено. В 2018 году беспокойство по поводу санкций выросло с 28% до 43% населения, по данным Левада-центра. 79% населения хотят, чтобы отношения с Западом нормализовались. А последние санкции не сплотили население вокруг режима и не предотвратили падение популярности Путина до предкрымских уровней. Это население. Российские власти тоже очень обеспокоены. В прошлом году, в 2018 году, Алексей Кудрин, сподвижник Путина и ключевой сторонник реформ, неоднократно выступал с публичными предупреждениями. Он утверждал, что Россия сейчас находится, так сказать, в застойной яме, что дальнейшие санкции сделают политическую повестку для Путина недостижимой, и что главная цель внешней политики России должна состоять в том, чтобы улучшить отношения с Западом. Николай Патрушев, секретарь Совета Безопасности, он тоже обеспокоен. В августе он заявил губернаторам регионов, что западные санкции создают серьезные проблемы для нефтегазового сектора из-за зависимости России от иностранного капитала и технологий. Русские элиты, вообще очень богатые люди, тоже обеспокоены. 40% лидеров бизнеса были опрошены PricewaterhouseCoopers и говорят, что санкции нанесли ущерб их бизнесу. США продемонстрировали свою мощь с помощью санкций, в значительной степени отрезав несколько крупных бизнесменов от мировой финансовой системы.
Ну, это, в общем, все слова. А вообще есть признаки того, что богатые, ну, как говорится, тоже плачут?
Можно сказать следующее, что санкции не толкают олигарха в объятия Путина. Наоборот, олигархи не репатриируют капитал в Россию. В прошлом году отток утроился с огромным всплеском сразу после апрельских санкций против олигархов. То есть это парадокс. В апреле был опубликован так называемый кремлевский список людей, против которых могут быть введены санкции в любое время. И вместо того, чтобы привести деньги обратно в Россию, поток денег из России резко увеличился. Очень немногие россияне, живущие, работающие за границей, прислушались к новым призывам Путина вернуться домой. Более того, несмотря на официальные заверения, некоторые, кто сделали это, столкнулись с уголовными преследованиями по возвращению. Это может быть неуплата налогов, это может быть коррупционная деятельность, подкуп чиновников, это может быть нелегальный перевод денег в валюту и так далее и тому подобное. Всегда был бы человек, а дело найдет.
И все же, если говорить о будущем санкций, есть ли у вас убеждение, что санкции будут продолжаться, расширяться, режим санкций? Либо вот за этим последним решением Министерства финансов можно углядеть перемену позиции администрации Трампа, в общем, и у Владимира Путина остается меньше оснований беспокоиться о санкциях в будущем?
Это вероятность, и пример этому уже существует. Это захват украинских кораблей и матросов, на которые мы не отреагировали либо новыми санкциями, либо усилениями старых. Санкции носят предупреждающий характер, и мы, честно говоря, не знаем точно, что мы остановили из российских попыток дальнейшей агрессии, где и когда. Можно предполагать, что если новые санкции, как, например, за захват в Керченском проливе, не будут введены или существующие санкции не будут усилены, то, что мы до сих пор сумели предупредить, может все же произойти.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». «Русал сильнее санкций. Как компании Дерипаски удалось добиться отмены санкций?» Почему администрация Трампа отменила санкции против «Русала» и других компаний Олега Дерипаски? Уступил ли Белый дом Кремлю? Совершило ли ошибку американское министерство финансов, замахнувшись на «Русал»? Кому больно от американских санкций? Эти и другие вопросы мы обсуждали с Андерсом Аслундом, экономистом-сотрудником Атлантического совета в Вашингтоне, и Грегори Грушко, финансистом, бывшим главой финансовых фирм в России и на Украине. Передачу из Нью-Йоркской студии «Радио Свобода» вел Юрий Жигалкин.